по воскресеньям мы изучаем Откровение, 7 глава сегодня. И можно было бы назвать вот главную тему сегодняшней проповеди – это кровь Агнца. Я когда начинал читать книгу Откровения, не знал, кто такой Агнец. Вот, но, то есть я много чего там не понимал, но она мне потом очень помогла. Вот, и поэтому книга Откровения, она сложная, не все человек сразу может ухватить, понять, но она человек действительно читающий, изучающий, блажен. Вот. Сейчас я почитаю отрывок с 7 главы, с 1 по 3 стих. И потом еще раз помолимся. «После этого видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, державших четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я другого ангела, восходящего от восхода солнца, и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печать на челах рабов Бога нашего». Шестая глава закончилась очень важным вопросом. В 15-17 стихе вот этот великий гнев Божий, люди хотят скрыться под землю, горы, падите нас. И они задают такой вопрос, пришел великий день гнева, и кто может устоять, кто может спастись? И это очень важный вопрос, на него надо ответить. То есть у нас здесь, получается, вот эти вот печати, хронология здесь как бы прерывается, и идет логическое повествование, потому что очень важный вопрос, на него надо ответить. Да, потому что люди в таком состоянии, пришел часть гнева Бога и Агнца, как устоять. И Бог хочет, чтобы люди знали, что можно устоять и как устоять. И поэтому здесь идет объяснение. Итак, что мы здесь видим? Мы видим здесь четырех ангелов, у них власть вредить, губить. Так? Потом у нас один, другой, от восхода солнца, ангел с печатью Бога живого. Он говорит вот этим четырем, подождите, не вредите, остановитесь на какое-то мгновение, да. Вот. И печать. Что это за печать, да? И вот надо запечатлеть эту печатью рабов Бога, ну, то есть верующих. Вот. Эту печать надо поставить. Вот, ну, понятно, что некоторые вещи, они не в прямом смысле, это, они как образ, они как духовную понимают, да, в книге Откровения. Четыре ветра там, ну, или печать, это не значит, что там прям вот печать будет видимая, да, но для ангелов и для небес она будет видимая, эта печать, это точно так мы можем понимать. Итак, что же за печать? По-моему, это очень важная печать. Смотрите, и будем изучать. Иезекииль, 9 глава. Видите, оказывается, откуда это идет. 9 глава, с 3 по 6 стих. 9 глава, Иезекииль, 9, с 3 по 6. «И слава Богу Израилю сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома, и призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Вот, или другими словами, печать. «А тем сказал вслух мой, идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше, и не щадите. Старика, юношу, девицу, младенца, женщину, бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак». И начните со святилища моего, и начали они с тех старейшин, которые были пред домом. А эти старейшие, они такие идолопоклонники. Они должны были Богу поклоняться, ну и поэтому с них начали. Ну ладно, здесь много чего можно сказать, но вот эту вещь, видите, знак, да. И получается, кто получит знак, им эти ангелы не будут вредить. Они не подпадут под этот суд, да, они скорбят, вот эти люди, которые получат знак или печать, они скорбят об этих мерзостях, они вздыхают, понятно, они не одобряют тот греховный образ жизни, который большинство в Израиле в то время начали жить, и они получают, и Бог это ценит, Бог это видит, да, Он видит их веру, да, их скорбь, печаль о грехе, да. Они не поддались вот эти тенденциям мира того современного, да, и они получают вот этот знак или печать, и они не, ну, гибель вот эта вот, этот праведный гнев на них не изольется, они переживут его. Так? То есть, вот, видите, как печать действует. Тот, кто получает эту печать, тот не подпадает под этот суд Божий. Так? Потом еще, что у нас про печать можно сказать? Мы можем прочитать в Римлянах 4 главе 11 стихе, там печать праведности через веру. Вот, печать, хорошо, а как ее? Через веру. Чтобы получить эту печать, да, нужно иметь веру. Те там в Иезекииле, конечно, они верили, и, соответственно, когда ты по-настоящему веришь, ты и, ну, и живешь по-другому, да, ты же скорбишь по поводу этих мерзостей, значит, ты не исполняешь эти мерзости, ну, это логично, да. Когда ты веришь, ты и поступаешь, соответственно, да, вот. То есть печать, она через веру. Хотите иметь эту печать, такую важную печать, должна быть вера в Агнца. Хорошо, потом у нас еще во 2 Тимофея 2:19, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне. Вот Бог видит этих скорбящих, Бог видит верующего человека, Бог видит, что человек живет в этом мире, но он не одобряет то, как вот все в мире происходит, это зло, гордость и так далее, и так далее. И он отмечает, Бог знает. Вот это, в этом заключается печать, то, что Бог отмечает таких верующих. И, конечно, им говорится, отступят от правды. Да? Если ты имеешь эту печать, ты не живи, как вот все, которые не имеют эту печать, не имеют этот знак Бога. Ну, то есть, вы верующие, значит, на вас печать. Ну, и тогда давайте поступать как верующие, а не поддаваться этим тенденциям, которые в этом мире, гордость, зависть, эгоизм и так далее, и так далее. Непрощение, неуважение и так далее, и так далее. Ну, много всего. Вот это печать, да, то есть вера, ну, а вера истинно подразумевает, соответственно, измененное поведение, это понятно. Вот, так что вот эта важная печать, нам Бог, мы изучаем, как иметь эту печать. То есть печать – это вера в Иисуса и соответствующее поведение. Аминь. К сожалению, есть люди, которые как бы интеллектуально говорят, что я верю, Иисус воскрес, истинно воскрес, да? Но, к сожалению, они как бы не живут так. Да? Вот печать – это вера прежде всего, ну и настоящая вера, она, конечно, соответствует другому поведению, другому стилю жизни. Кто может устоять? Тот, у кого печать этого Бога. Вот ответ. У кого печать Бога. Итак, дальше читаем с 4 по 8. «И слышал я число запечатленных. Запечатленных же было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, из колена Рувима запечатлено 12 тысяч, из колена Гада запечатлено 12 тысяч, из колена Асира запечатлено 12 тысяч, из колена Нефалима запечатлено 12 тысяч, из колена Манасии 12 тысяч, из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч, из колена Левина запечатлено 12 тысяч, из колена Исахарова 12 тысяч, из колена Завулона запечатлено 12 тысяч, из колена Иосифа запечатлено 12 тысяч, и из колена Вениамина запечатлено 12 тысяч». Вот из 12 колен в Израиле, да, и из каждого колена запечатлены по 12 тысяч, 12 тысяч, получается как раз 144 тысячи из всех колен Израилев. Значит, что это за группа такая? Как это такая привилегированная группа? Это группа, ну, это израильтян, то есть очень все просто, это группа евреев, вот они запечатлены этой печатью, вот, и особенно не нужно здесь как-то аллегорически толковать это место, это относится напрямую не совсем к нам, это относится к израильтянам, относится к евреям, вот, и Библия – это еврейская книга, и, конечно, судьба евреев Бога очень интересует, и Он очень много откровения дает про евреев. Но мы можем тоже косвенно получать назидания и уроки определенные, но надо прежде всего понимать, чтобы правильно понимать текст, надо понимать, кому это именно прежде всего обращается, и это нет никаких других особенно, ну, сильных причин, чтобы думать, что это не в прямом смысле. Это и так, значит, колено Израилю, и всех колен Израилю. Это, в принципе, несложное толкование, вот, но все-таки в церкви распространено такое учение, что вот евреи, они Христа распяли, и как бы все, ну, Бог с ними закончил, все, как бы, вот. ну, как нация, все. Вот. Но на самом деле это не так. У нас есть пророчество. Павел в Римлянах 11 главе предсказывал, что чтобы мы, язычники, не возгордились, весь Израиль спасется. Весь Израиль спасется. Было предсказано. То, что здесь вот происходит, это как раз исполнение пророчества Иисуса и других пророчеств Ветхого Завета, что израильтяне, они в конце концов уверуют в Иисуса. Израиль сейчас, он не христианская нация, она иудейская нация, да, но это в будущем изменится, да, большинство Израиля, они воззрят на которого пронзили и скажут: Иисус благословен, да, они уверуют, вот, и вот здесь уже описывается вот эта особенная группа, 144 тысячи, которые уверовали в Иисуса Христа, и вот они получают эту печать. Что здесь еще можно сказать? Значит, у нас здесь есть Левий. Очень часто, когда колено Израиля перечисляется, их всегда 12, но не всегда Левий включается. Если Левий не включается, тогда не включается Иосиф, а включаются два сына Иосифа, Манассия и Ефрем. И так получается 12. В Ветхом Завете очень часто так. Левий, потому что он как бы, они как священники были, у них не было земли там, они там, вот. И так записывалось. Но иногда эти родословные писались, и Левий писался, и тогда Манассия и Ефрем не упоминались, упоминался Иосиф. И так получалось 12. И здесь у нас тоже 12, но у нас здесь есть Левий, у нас здесь есть Манассия, 6 стих, и у нас здесь нет Ефрема, но вместо него сказано Иосиф, колено Иосифа. То есть тоже вот так вот 12 получается. Понятно? Всегда 12 колен, всегда 12 колен было, вот. Всегда 12 апостолов. Даже если один отпадет, будет другой апостол. Вот, вот такая вот вещь у Бога. Число, оно вот число, все. Хочешь быть в этом числе, верь. Не хочешь, ну, будет другой. Вот. Но вот, слава Богу, вот эти вот колена запечатлены. Но здесь нет колена Дана. Вот если мы изучаем, то здесь нет колена Дана. Вот. И... Я, разные есть теории, типа Антихрист будет из колена Дана. Я особенно так лично, ну, мне это не очень интересно, но просто я такую вещь скажу, что, так, я уже сказал, что колено, имена могут быть разные, всегда 12. А если мы читаем Иезекииль, 48 главу, с 1 по 2 стих, там раздел в тысячелетнем царстве, в будущем, раздел земли израильской, причем она так полосками, как никогда не было, и вернее полоска, это колено Дана. То есть в тысячелетнем царстве колено Дана будет. Все. Вот. Здесь нету, ну, непонятно почему, но в тысячелетнем царстве они будут. Может быть, есть какой-то смысл, может быть, кто-то может это объяснить. Я особенно на этом не концентрируюсь. Хорошо. Вот, они запечатлены. Еще есть такая вещь, очень много рассуждают, потерянные колено Израилю. 10 колен, да? И... В свое время в Англии была очень популярна теория, что вот англичане, они эти 10 потерянных колен, то есть вот куда они делись, как их найти, эти 10 потерянных колен, то есть очень много такого вот спекуляций, размышления, вот. Но на самом деле я должен сказать так вот, в первом веке 12 колен, они не было потеряно, это не было проблемой вообще. Потому что мы читаем в Деяниях, 26 главе, 7 стихе, Павел говорит: надеюсь увидеть наши 12 колен, исполнение обетования. Наши 12. То есть Павел, для него не были 12 колен исчезнувших. И Яков тоже, апостол Яков в 1 главе говорит про 12 колен. Он пишет 12 колен, ну, Яков, апостол Яков. То есть в первом веке это не было большой проблемой. Так? Вот. И другую вещь хочу сказать, вторую, вот это первое, то, что в первом веке это не проблема. Вторую, вы знаете, сейчас такая удивительная вещь, сейчас есть ДНК-анализ. Сейчас можно по ДНК как бы найти эти потерянные колена, понимаете? И такие изучения уже происходят. И разные там европейских евреев брали, там, не знаю, там российских евреев, и исследования делали. А? Да, да, и выяснили, что... Вот что вот в этих самарянах, которые самаряне, их там немножко осталось, плюс в курдах, а курды это ассирийские евреи, ну, которые среди ассирийских, да, вот в них они как раз по генетике больше подходят как раз на эти колена потерянные, понимаете? То есть это не очень большая проблема, Да? А кто священник? Сейчас тоже можно... Ну, это, конечно, удивительно. Вот, и когда это все разовьется, это все еще больше объяснится, и 10 колен, ну, вообще, это сойдет с повестки, это не будет проблем. И сейчас уже это не проблема, это уже определяется вот, генетикой. Вот совсем недавно такой вот прорыв относительно сделан, очень интересно. Вот, можете почитать. Я читал это самое, там очень серьезные исследования провели, вот именно 10 колен пытаются найти через ДНК, и вот так вот в самарянах, и тот, кто в Ассирии, евреи жили, вот они ближе всего, ну, в принципе, логично, потому что 10 колен, они выселены были в Ассирию, помните, за 700 лет до Рождества Христова. А потом некоторые все-таки чуть-чуть остались там в Самаре, ну, смешались там, ну, в принципе, все соответствует Библии, и ДНК вот подтверждает. Так что 10 колен, они как бы не проблемы. И вот мы в будущем в книге Откровения видим эти 10 плюс 2, 12 колен, все в порядке. Итак, хорошо, изучаем дальше. Где эта группа находится? Вот эта группа такая, это израильтяне. Где они находятся? Где они находятся? На земле или на небе? Они находятся на земле. Мы можем посмотреть третий стих. Не делайте вреда ни земле, ни морю. Чтобы их запечатлеть, нужно на море остановить этот процесс, значит, они находятся на земле. Вот. И, то есть, они не только духовно будут сохранены, они физически будут сохранены, они физически пройдут через эти катаклизмы и гонения, которые будут во время Великой Скорби. Мы же изучаем это. Это период Великой Скорби в будущем, да? Понимаете? То есть они не только духовно, но и физически, эти 144, доживут до второго пришествия Иисуса Христа. Вот. Но будут также и другие спасенные израильтяне. Они просто не будут входить в эту привилегированную, почетную группу 144 тысяч. Вот. Там и другие язычники тоже будут спасены во время Великой Скорби. Это не должно нас удивлять. Чуть дальше мы об этом почитаем. Вот, так что это в будущем будут. Они уверуют. И вот такая особенная группа. Ну, давайте прочитаем вперед, заскочим. 14 глава, 1 стих. Здесь про эту как раз группу опять. «И взглянул я, вот Агнец стоит на горе Сион». На горе Сион где? Это на небе или на земле? На земле. И с ним 144 тысячи. Иисус стоит на горе Сионе на земле, в Иерусалиме, да? И вот эти 144 там стоят с Иисусом. Ну что, второе пришествие, да? Потрясающе. У которых имя Отца написано на челах, или вот печать, которую мы изучали, да? Ну и потом проскочим, и 4 стих. Это те, которые не осквернились женщиной, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Вот из группы верующих Великой Скорби, вот эта группа, она будет особенно привилегированная. Они особенно были посвящены Христу, и получили эту, они верили, и плюс они были посвящены Христу, вот, и стиль жизни отличался от других верующих, и они получают эту награду, они как первенцы, но имеется в виду, не сравнивая с церковью, а именно вот верующим Великой Скорби. И почему это особенная группа? Будут и другие евреи уверовавшие, будут и другие язычники уверовавшие и спасенные. Но эта группа, очевидно, видите, то есть они не женились, да, они девственниками остались. То есть такой стиль жизни, он как исключение, он тоже Богом поощряется, но он как исключение, да. Основной план Божий, чтобы нехорошо быть одному человеку одному, что человек женился, чтобы и верующий женился. Но есть такое призвание, и вот у них это призвание, это особенно посвящение, подразумевается, что не только девственники израильтяне будут спасены, но и другие верующие в Иисуса Христа будут спасены. Поэтому 144 тысячи – это особенно привилегированная группа, но будут и другие спасенные, и евреи, и также язычники, вот. Вот в доказательство этого еще можно прочитать Захария, 13 глава. 13 глава. Мы изучаем про будущее. Если мы верующие, нам интересно, мы окажемся в этом будущем, и мы хотим узнать, какое это будущее, какие там будут люди. Мне кажется, это очень интересно. Захария, 13 глава, 8 по 9 стих. «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вырнут, а третья останется на ней». Это тоже период будущего великой скорби. Там очень тяжело в этой великой скорби. Мы в прошлый раз читали, метеориты падают, сильнейшее землетрясение, солнце померкло, луна какая-то красная, зловещая. Ну, там, то есть силы природы поколеблются, не только войны, не только эпидемии, не только голод будет. Еще вот как бы с небес будет вот этот вот суд Божий. И, конечно, люди там прочувствовались, да, кто устоит, они спрашивают. И вот, одна треть останется, здесь имеется в виду, скорее всего, не вообще на земле, а именно из Израиля. В Израиле будет вот очень тяжело, и треть израильтян, они останутся, и веду эту треть в часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищает золото, они будут призывать имя мое, и я услышу и скажу, это мой народ, и они скажут, Господь, Бог мой. Бог делает, допускает трудности, верующие страдают, но для верующих это очищение, они становятся драгоценнее золота, и Бог ищет такой народ. Нам, конечно, хочется комфорта, да, израильтянам хочется комфорта, но мы потом скажем спасибо, вот так как бы. «Вот наступает день Господень, 14 глава, и разделит награбленную тебя среди тебя». Вот, то есть говорится, что, ну, смотрите, получается сколько, одна треть. Сейчас израильтян примерно по всей планете 25 миллионов. 7 тысяч живет в Израиле, израильтян. Да? Простите, да, 7 миллионов. Причем я слышал, из 7 миллионов 1 миллион это русских евреев, а 1 миллион это вот не евреи, но арабы, которые приняли гражданство израильское. Ну ладно, 7 миллионов в Израиле и 6 миллионов живет в США. Вот. То есть, если 25 миллионов и 1 треть, ну 2 трети погибнут, 1 треть останется. Но это тоже большое как бы, количество израильтян, они выживут в этой великой скорби. В великой скорби будет очень трудно, конечно, выживать, но не все. Вот. И, конечно, часть вот этой 1 трети будет вот эти 144, но будут и другие. 144, очевидно, это малое число, чтобы сказать, что весь Израиль спасен. Гораздо больше израильтян будет спасен, но эти 144, они особенные, особенно избранные Богом, они пройдут физически, выживут через эти все катаклизмы. Там вот как раз это, вот это Захария описывается, второе пришествие. «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани». Здесь вот в втором стихе здесь сказано, что «все народы соберутся против Иерусалима, взят будет город». Представляете, да? Вот, ну, это точно это будет, вот, к сожалению, такие драматичные события. Разграблены будут дома, женщины обещаны, половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Вот такие вот детали. Поэтому мы видим, почему много людей погибает, в том числе израильтян, но не все. Особенно вот эти 144 тысячи, они точно выживут. И мы отвечаем на вопрос, кто может устоять этот гнев Божий? Вот, великая скорбь – это, по сути дела, гнев Божий. Да? Вот эта группа, 144 тысячи, они устоят. Почему? Потому что они уверовали в Иисуса, в кровь Иисуса, и посвятили свою жизнь, и не боялись ничего, и Бог их сохранил. Бог силен сохранить, даже что бы ни творилось на земле, Бог силен сотворить, Бог, то есть сохранить. И здесь это произошло. Итак, вот эта вот группа у нас, кто может устоять? Вот эту группу стоял, то есть кажется, ну все сейчас от этого гнева погибнут. Не все, и Бог хочет знать. Бог хочет знать, Бог не хочет, чтобы люди погибли. Он хочет знать, как устоять в день праведного гнева Божия. А он грядет. Нравится это кому-то или нет, он грядет. Вот как Титаник потонул, так же и этот мир, он тонет. Гнев Божий грядет, но есть возможность спастись и сесть в эту спасительную лодку. Так, ответили на этот вопрос, дальше читаем. То есть вот этот вопрос главный, кто может спастись в этот гнев, день гнева, который грядет и который описывается в книге Откровения в будущем, вот этот семилетний период в будущем, который настанет. С 9 по 14. «После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которые никто не мог перечесть, из всех племен, и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред ангелом в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках своих». То есть уже не только израильтяне, а вообще из всех народов. «И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и ангелу. И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев», про старцев мы изучали, «и четыре животных пали пред престолом на лицо свое и поклонились Богу, говоря: аминь, благословение, и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». И начав речь, «И начав речь, один из царств спросил меня», то есть Иоанна, «эти облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». Он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убили одежды своей кровью Анца». Проповедь называется «Кровь Анца», да? Вот. Другая группа. Кто может устоять? Вопрос, да, звучит. И вот мы видим другую, огромную группу, которую не счесть. Из разных языков, племен, колен и все, да? Это не только уже израильтяне. Все люди, вот все колены, какие у нас есть, африкан, ну, в Африке, в России, славяне, немцы, саксонцы, ну сколько у нас там есть всяких, да, причем не только какие-то основные, потому что славян тоже могут разные есть, как бы, языки, вот, и вот они все присутствуют, благодаря крови Анца. Вот, получается, вот эта вот группа, она включает людей, которые мы изучали в 6 главе, с 9 по 10 стих, там вот эти вот души под жертвенником, помните, мы изучали? А это души, они еще не воскресли. А здесь мы видим уже их воскресшими. Вот. Здесь у нас описывается, скорее всего, не души на небесах славят, а воскресшие святые, когда уже душа их с телом соединилась, и они славят Господа. Почему я так говорю? Потому что я уже много потратил время, когда есть белая одежда, ты в белой одежде, и тем более с пальмовыми ветвями, подразумевает, что ты победил. А полная победа – это когда смерть отменена, это когда человек воскрес, и он живой. Вот. Поэтому здесь, опять же, не хронология у нас, а как бы мы забегаем вперед, но логически в этом есть смысл. То, что они здесь описываются, потому что задается вопрос, кто может спастись? Вот, кто? Большое количество может спастись. Где они находятся? Они находятся на небе, потому что у нас престол, да, он на небе. Вот, то есть они находятся на небе, вот, перед престолом и ангелом. Вот, и получается, ну, они погибли во время великой скорби. Но вот они воскресшие и славят Бога, и все в порядке. Откуда они пришли? Они на небе, да? Всякого... А откуда они? Как они здесь? Откуда они, да? Вопрос. И здесь отвечается в 13 стихе. Нет, в 14. Они пришли от великой скорби. То есть они были в великой скорби, они погибли, но они сохранили веру там, в этой великой скорби. И вот они воскрешенные в белых одеждах и славят Господа. Почему? Потому что они уверовали в кровь Анца. Они духовно устояли благодаря крови Анца. И вот они сейчас в этом прекрасном месте перед престолом и славят. И вот это главный ответ на самом деле всех времен и народов. Это касается нас сейчас и в великую скорбь. Чтобы устоять, а гнев Божий, он праведен, и он открывается. Бог как бы готов этот гнев по справедливости излить его в любой момент, потому что зла очень много, и в прошлом было, и сейчас он только увеличится. Бог сдерживает этот гнев, и он хочет, чтобы люди не попали в этот гнев, да, и как в него не попасть, это связано с кровью Анца. С верою в то, что Иисус умер и заплатил, и искупил мои грехи. Вот так вот только можно устоять. Там, вырыть какое-то там бомбоубежище, там какое-то там, построить какой-то там, я не знаю, космический корабль, там улететь. Так не получится. не, так не может спастись, да, бункер там какой-то, супербункер, это нет. Ну, никак, там, заготовиться продуктами, там, я не знаю, это все, есть люди, там, это самое, они любят, там, это самое, прямо выживачки такие, ну, это нет. Вот, кровь Агнца по-настоящему дает устоять. Ты не сможешь от гнева Божьего, он, Бог тебя и под землей достанет, ты не сможешь. Но кровь Христа, она защищает. Веря в жертву Иисуса Христа, ты можешь устоять и духовно, и физически, в конце концов, получить жизнь вечную. Кровь Христа, она очищает и убеляет. Все грехи, любой грех, такая сила в крови Христа. И поэтому нет причины у Бога гневаться на меня, потому что мои грехи Иисус взял на крест и заплатил драгоценной своей кровью, драгоценнейшей кровью, заплатил за меня. Поэтому я и вы, верующие в Иисуса Христа, вы устоите, потому что это кровь Агнца. Слава Богу! Гнев Божий – это серьезная вещь. Люди думают, ну, уже сколько там прошло, 2000, 6000 лет. Нет, гнев Божий, он будет. Он будет. Примерно так же люди жили там перед новым потопом. Да сколько уже этому миру там, 1000-2000 лет, ничего не происходит. Да у нас вообще даже дождей особенных нет. Ну, что ты иной в пустыне или там где-то в поле строишь ковчег. Ну, что за ерунда, как бы, да? Ну, а пришел потоп. И так же будет с этим гневом Божьим. Это произойдет. Это, поэтому книга Откровения нам открывает это. Это истина. Она вытаскивает нас из вот этих новостей, которые мы читаем, вот этих переживаний, вот то, что мы видим в этом мире, и говорит, вот как будет. Вот как будет. Важную информацию. И как спастись, и как устоять. Только кровь Иисуса Христа убеляет и очищает. Только кровь Христа. Вот главный ответ Бог хочет дать. Кто может стоять? Вот кто. Кто убелил одежды своей кровью Агнца. Здесь у нас, смотрите, у нас здесь 24 старца. Здесь у нас 144 тысячи и великое множество других верующих. Вот так вот. Ну, вот 144 тысячи, я пытался сказать, что они уверовали, и они особенно посвятили себя Богу. У них было, как, скажем так, особенно праведное такое поведение, да, то, что они даже, ну, не женились и вот посвятили Евангелию, проповеди Христа, Евангелия и проповеди Христа, они посвятили свою жизнь. Вот. И что я хочу сказать. Праведное поведение, оно влияет на награду в будущем царстве. Наши праведные дела, они влияют на награду в грядущем царстве. И мы видим, что эти 144 тысячи, они особенные. Во-первых, они здесь сохранены, они великую миссию исполняли в эти трудные времена, Бог их сохранил, плюс они называются как первенцы вообще, то есть много спасенных будут, да, но вот эти 144 тысячи, они особенно отмечены, и, конечно, их верность, чем они пожертвовали, чем они отказались, через что они прошли на земле, они вознаграждены, их вера, у них было вот это праведное поведение, посвящение, и они награждены. Но, несмотря на то, что праведные поступки имеют награду у Бога, надо не забывать, чтобы попасть в Царство Божие, праведного поведения недостаточно. Аминь. Вот это мы часто путаем, люди часто путают. Праведное поведение, оно должно, а почему оно должно? Потому что вообще это правильно. Во-вторых, ну и Бог награждает это. Бог, конечно, добрые дела награждает. Но чтобы попасть в Царство Божие, нужна только кровь Агнца. Понимаете? Ну, повторяю, праведные дела, они дают награду, да. Но только кровь Христа. Только кровь Христа. И вот это очень важный ответ. Кровью Христа, что вот эти 144 тысячи, что 24 старца, да, ты искупил нас, они поют, да. Любой человек, который попадет когда-либо на небеса, это только благодаря крови Иисуса Христа. Никакие наши заслуги не смогут искупить наш грех. Добрые дела нужны, но они не искупляют. Понимаете? Я пытаюсь подчеркнуть важность добрых дел, потому что они вознаграждаются, как эти 144 тысячи. Но чтобы мы не запутались, чтобы мы не думали, что мы, какая-то наша праведность, наши старания, наши жертвы, они нет. Мы на самом деле без крови Агнца, мы просто чуть-чуть получше, чем другие, но на самом деле мы также будем далеки от Царства Божьего. Поэтому только кровь Агнца запускает нас и пускает нас, и дает спастись от гнева и пускает нас в Царство Божие. Не забывайте это. Кровью своей искупил нас Богу. Вот эти 24 старца поют. Искупление. Надо заплатить, чтобы кто-то заплатил за мои долги. Я не могу. Это не значит, что я должен больше в долг влезать. Но у меня такой долг, и у каждого человека здесь. Мы настолько все грешны, что только Иисус может искупить наши грехи. Понимаете? Вот если вы попали, вы задолжали, вы не можете, да? Все, у вас там приставы приходят, вы не можете, да? Но хорошо, если найдется искупитель, да? Кто заплатит за ваш долг. Вот Иисус искупитель для нас, верующих. Слава Богу. Теперь мы можем устоять. Приставы не придут, вот эти духовные, к нам. Только кровью Христа можно очиститься. Вот это центр христианской религии. Чем отличает и христианство от других религий. Кстати, пальмовые ветви, другая мысль. В 9 стихе. Смотрите. Пред престолом они воскресшие, но они с пальмовыми ветвями. Пальмовые ветви о чем говорят? Что? Говори, Дамир. Царя встречает, правильно. Вот, ну, пальмовое воскресенье, или верное воскресенье, да. Иисус входит, да. Давайте прочитаем. Иоанна 12 глава, 13 стих. Это связано с пришествием царя на землю, понимаете? Да? Ну, пальмовое воскресенье, да? В торжественный въезд Иисуса в Иерусалим. Вот открываем 12 главу Иоанна. И здесь у нас в 13 стихе: на другой день множество народа, пришедших на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев». То есть, смотрите, вот такую деталь, я сам ее первый раз заметил в этот раз. Много, конечно, информации. Вот. Они на небе, они воскрешены уже. То есть, это уже как бы воскресенье-то связано со вторым пришествием, вот это, да? Вот. Но получается, что они на небе, они воскресли, вот совсем недавно получается, славят Бога. И теперь они скоро вернутся с Иисусом на землю. Они как бы, кроме благодарности, потому что они искуплены, они вот эти, имеют эти пальмовые ветви там на деревах, возвещая, что Иисус вернется в Иерусалим и на землю. То есть они не только радуются, то, что они спасены, они радуются, что Иисус вернется на землю и установит свое царство здесь на земле. Вот такая вот интересная вещь. Получается, второе пришествие, оно сложное. Мы говорили достаточно, что вознесение церкви, второе пришествие – это разное, да, вот уже сложно. А вот само второе пришествие, оно тоже сложное событие. Это не один день. Ну, смотрите, когда мы изучаем книгу Даниила, последние главы, там у нас, оказывается, есть дополнительные 45 дней, которые после того, как храм очистится, есть 45 дней, и вот кто достиг этих 45 дней, тот блажен, как бы, да. То есть, вот смотрите, вот как мы представляем, второе пришествие, вот Иисус пришел, но храм был осквернен, да, ну, его же надо очистить, какое-то время это занимает, да, храм, да. Ну и вообще брачную вечерю, праздник, торжество, же надо подготовить, а то, что тут полгорода было разрушено, мы читали, ну как-то надо завалы какие-то расчистить, ну как-то, ну что-то подготовить должно быть, да, вот, потом надо, ну, кто там верующий, как овца, он вознаграждается, кто неверующий, как козел, он наказывается, да, то есть это время суда тоже должно быть какое-то пройти, поэтому даже второе пришествие, оно само по себе тоже сложное, много вещей в них, и одна из вещей, то, что вот эти вот люди на небесах, которые погибли в великой скорби, они воскресли, и они славят Бога, и скоро с ним вернутся, и вот эти пальмовые ветви возвещают о том, что Иисус придет в Иерусалим со своими святыми. Так, вот такая вот вещь. Ладно, дальше 15 и 17, с 15 по 17 стих Откровения. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будет палить их солнце, никакой зной. Ибо Агнец, который посреди престола, будет пасти их и водить их к источникам живых вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Наверное, многих в последний стих подчеркнут, да? Слава Богу, слава Богу. За это, за их веру в кровь Агнца, они вот теперь пребывают пред престолом. Вот давайте теперь подумаем. Пред престолом. Вот как туда попасть, да? Ну, это ж так здорово. Кровь Агнца это дает возможность. Пред престолом. И служит ему, здесь сказано. Служить Богу – это великая честь. Вот подумайте, это великая честь. Ты попадаешь в самую крутую корпорацию мировую, понимаете? Люди хотят служить в больших корпорациях, в каких-то известных фирмах. Там я в «Газпроме», я в «Гугле», я в «Микрософте». Да? Но это, туда попасть и служить в этой небесной корпорации гораздо лучше. И они удостоены вот этой честью. Сидящий будет обитать в них. Это великая близость. Сидящий, Бог, будет обитать в них. Какая близость. Получается, что вот эти вот люди, Бог будет обитать в них. Если Бог будет обитать в них, то они, получается, они сами как боги. Какое великое положение. Сатана хотел быть как Бог. Он пришел в Эдемский сад, да, и обманул людей, быть как Бог. Как боги они стали смертными. А вот то, что Бог предлагает, Он действительно предлагает нам божественную жизнь. Мне не надо быть самому по себе Богом, да. Но если Бог во мне живет, то кто я? Я Сын Божий. Там сказано в Псалме: вы все боги, но вы умрете как человеки, да? То есть, но смысл то, что Бог хочет, ну, обожение, вот говорят такое слово, да, в православии, чтобы мы были в этой божественной жизни, и это только кровь Христа, и вот это все исполняется. Это не сказки. Это великая награда, великая честь, великая радость, неописуемая словами. Это все благодаря крови Христа. Это любовь Бога. Это восстановление достоинства человечества, достоинства человека. Бог силен это восстановить. Своими силами это все только кратковременно мы можем достичь. Все это тщетность, человеческая суета, тщеславие, это все кратковременно. И мы знаем, что люди, которые достигли славы, богатства, они чувствуют пустоту. Они иногда чувствуют даже больше пустоту, чем вот другие люди, которые стремятся. Потому что пока ты стремишься, ты думаешь, вот ты достигнешь, и вот ты будешь счастливым. И само стремление тебе как-то вдохновляет. А когда ты уже достиг, и ты понимаешь, все, уже выше ничего нету, человек зачастую, у него жизнь пустая становится, у него меланхолия, а то еще чего хуже. Вот. Вот в Боге это полнота только. Потому что Бог, Он бесконечен. Бог, Он бесконечен. Он каждый день, каждое мгновение Он делает что-то новое, потрясающе интересное. В нем, понимаете, вот Он не ограничен, Он бесконечен. И если я с Богом, моя жизнь будет бесконечно интересная и бесконечно великая. Ничто, никто не предложит вам, только Бог и Агнец может это нам предложить. Понимаете, о чем здесь речь идет? Вот гнев Божий, а вот эта вот великая жизнь искупленная. Ну, по-моему, ясно, надо же выбрать эту жизнь и веру в кровь Агнца. Такое Бог предлагает даром. Он платит за наши грехи кровью своего Сына. Вот это да. Бог хочет, чтобы мы видели эти картины, и чтобы мы верили, и чтобы это нас, конечно, вдохновляло. Главное в этом отрывке, вот последние вот эти три стиха, показать не просто, кто устоит, но как он будет награжден. Как он будет награжден. Надо вспомнить, что вот эти вот люди, которые вот здесь про них говорится, они были во время скорби. Они не могли покупать, продавать. Они голодали, они жаждали. Их пекло солнце. звезды падали на них, да, метеориты, землетрясение их трясло, антихрист их убивал, да. Но вот судьба, трудная судьба, и вот все уже, никаких слез у них нету. Никаких слез уже нету. И вот эта мысль, конечно, она не только для этих людей великой скорби, да, но это мысль про другую, любую скорбь нашу, да, мы можем это применять, Бог утрет всякую слезу. Это к нам, к церкви относится. Агнец будет водить к источникам живым. Бог отрет всякую слезу, всякую слезу Бог отрет. Сейчас может казаться, ну, это просто неразрешимо, это все. Нет, это все Бог исправит, не будет никакого сожаления. Наоборот, только мы скажем, да, Бог, вот как ты работал, я тогда не понимал, мне казалось это, но я теперь вижу, слава Богу, я благодарен тебе, ты все твои пути истинные и святые в моей жизни. Здорово, что ты сделал, как ты хотел, а не как я хотел. Ну, никаких слез не будет. Это истина. Вы знаете, вы видели, наверное, маленьких детей, как они плачут, как они переживают, да? Ну все, прям трагедия, да? Ну видели, да? Понимаете, да? Ну понятно, нам пустяки, но для них это не пустяки, это для них это все трагедия. Они ревут, да? Они не понимают, почему там нельзя им или еще что-то, да? Или их наказывают, не понимают. Но потом родители их утешают, да? И все, они забывают, и все, не проблема. Причем у детей, вы знаете, часто быстро случается. Все, слезы вытер, и все, он уже смеется, радуется, да, вот дети. И я думаю, вот то же самое. Нам сейчас кажется, мы как маленькие дети, нам кажется, это так тяжело, это так больно, это такой крик в нас, такая скорбь. Ну как Бог это допускает? Но Бог утрет все эти слезы, и все, не будет вот этого тяжести этой. Будет вот у детей, когда они, ну, слезы у них вытираешь, они успокаиваются, у них детская радость такая, да, возвращаясь, жизнерадость, как будто все вот старое и не было этого, да. И с нами так верующим будет, Бог утрет всякую слезу. Слава Богу. Все будет очень-очень хорошо. Только набраться терпения и веры. Только веры набраться в кровь Христа. Кровь Христа все восстановит, все восстановит. Все, на все ответы ответит. Только вера. Иисус хочет, чтобы мы верили. И Он вдохновляет нас этими образами, вот этой награды. Наша жизнь, она как драма с хорошим концом. Аминь. Кажется, когда это закончится, нет сил. Нет. Она драматична, наша жизнь, может быть, со скорбью, да? Но конец хороший. Верующий не постыжен, мы часто повторяем. И эту драматичную жизнь стоит прожить. Стоит прожить. Иисус не пожалел, как Он прожил эту жизнь. Иов не пожалел, апостолы не пожалели. И эти люди, которые пришли от великой скорби, на минуточку, от великой скорби, они ни о чем не жалеют. Бог все сделает прекрасно в конце жизни. Только бы нам верить в Христа и Его искупление. Мы сейчас можем физически чего-то недополучать, быть в скорби, жизнь может сложиться не так, как мы ее представляли, даже вот у нас верующих, да. Но по сравнению с вечностью, это все пустяки. Аминь. Кратковременные, временные страдания. Аминь. Ребенок, когда плачет, ему не кажется, что это маленьким, да. Но потом он вообще забывает, и ему уже... И вот то же самое Бог сделает. Все Бог сделает прекрасно. Верить в Бога — это самое логичное. Да, есть грех, да, есть смерть, да, есть скорбь, да, есть злодеи. Да, все это есть, но это временно. Главное, чтобы мы уверовали во Христа. И вот знаете, последняя мысль на сегодня, вот, подытоживая, да. Мне кажется, вот такое сравнение. Мы сейчас как младенцы, которые находятся в утробе беременной мамы. И вот мы сейчас как бы, мы как бы в Боге. Это здорово, да? И вот потом, когда ребенок рождается, многие говорят, что младенец, вот, когда рождается, он тоже проходит через стресс. Это определенный стресс для него, да? Но он рождается для этой новой жизни, да? И потом он видит маму. Он был внутри мамы, ее не видел, но он был внутри. А потом рождается, и он видит маму. И мы сейчас как бы в Боге, да, потом вот эти вот скорби всякие, да, рождение вот это, да, весь мир сейчас как бы он вот такой, муки рождения. Но потом мы рождаемся, и мы видим Бога. Следующий уровень, и вечная жизнь, и все уже. Но стоит пройти через это, стоит прийти, потому что это ведет к этой славе. Мы увидим нашего родителя, мы увидим сидящего на престоле Ягнца, мы увидим новый мир. Ну что, тогда надо сказать славу сидящему на престоле Ягнцу. Это все благодаря Ягнцу. Вы особенные люди, потому что Бог вас избрал. Через веру в кровь Христа Бог ставит на вас печать. У вас не возьмут интервью, вам не поставят много лайков. Но главное, что небеса так смотрят на вас. И вот надо хранить веру и ценить вот это вот искупление. Мы особенный народ Божий. Эти 144 тысячи, они вот особенные, потому что с точки зрения небес мы на них смотрим. А там, если мы попадем, вот в это время, если мы попали в будущее и посмотрели на 144, они на них смотрели, на каких-то чудаков, обреченных на заклание, которые идут против системы, которые не хотят принимать три шестерки, которые не соглашаются с этим благодетелем, который построит рай на земле, понимаете? Они, понимаете, но они с точки зрения небес. И мир может на нас смотреть, ну, веришь ты, ну, ходишь там в церковь, ну, что такого, ну, хорошо для тебя, понимаете, ну, здорово там, да. Но мы особенные, но это только благодаря крови Христа. Мы живем верою, аминь. Мы не все сейчас видим, но с помощью книги Откровения как бы видим, и это вдохновляет нас.